Сегодня я хотел бы вновь обратиться к теме, над которой можно рассуждать бесконечно. К теме о превосходящей наше разумение благодати Божьей. Когда мы сегодня разбирали урок субботней школы в наших классах, я думаю, что мы уже много говорили об этой теме. Но сейчас я хотел бы также продолжить эти рассуждения. В чем эта благодать была открыта наиболее ясно, сильно, неопровержимо? Да, на кресте Голгофском, в том, что сделал для нашего спасения наш Господь Иисус Христос. И вот сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на пятую главу послания к римлянам, послание апостола Павла к римлянам. Ибо она, именно она будет сегодня служить как бы лейтмотивом и нитью такой для наших рассуждений. С чего начинает апостол Павел эту главу? Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Апостол Павел говорит здесь о великих дарах, которые Бог дал нам в Иисусе Христе. Мир с Богом, доступ к Божьей благодати, надежда славы Божьей. Все эти дары мы имеем благодаря жертве Иисуса Христа. Сегодня утром, когда начиналось наше служение, брат прочитал слова тоже апостола Павла, записанные в первом послании Коринфянам. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Именно во Христе Бог примирил с собой мир. Именно благодаря Иисусу Христу мы теперь можем иметь мир с Богом. Апостол Павел говорит здесь и о том, что мы можем хвалиться надеждою славы Божьей. Имея доступ к благодати Божьей, мы можем хвалиться надеждою славы Божьей. И когда я думаю над тем, что же это за слава Божья, которую мы надеемся, и которую ожидаем, и которой хвалимся, вы знаете, я опять вспоминаю ту тему, которая сегодня в нашем уроке была затронута. Когда Адам и Ева жили в раю, еще до того, как они совершили грех, вы помните, что слава Божия видимым образом была проявлена постоянно в их жизни через одежды света, да, как пишет Дух Пророчества, одежды света. Слово Божие говорит, что они были наги и не стыдились, потому что они не чувствовали себя незащищенными, они не чувствовали себя одинокими. Их все время сопровождала слава Божья. Но согрешив, самое первое, когда мы обращаемся к третьей главе книги Бытие, самое первое, что с ними произошло после того, как они вкусили этот запретный плод, вы помните, что было, да? Открылись глаза их, и они увидели, что они наги. То есть вот это вот, этот символ славы Божьей, этот знак славы Божьей, он пропал. И они оказались одни. Одни наедине с собой, одни наедине со своим грехом. И пытаясь как бы выйти из этого состояния, вернуться в то состояние, в котором они были, они пытаются сделать себе другие одежды, да, используя для этого подручные материалы. Но Бог не принимает их усилий. Он не принимает те одежды, которые они сделали сами, потому что Он им дает другие одежды. Дальше мы читаем, что Бог дает им одежды кожаные. Чем были плохие одежды из этих растений? Казалось бы, ничем, да? Но на самом деле, здесь в этом заключен гораздо более глубокий смысл, чем просто одеться, просто согреться, просто как бы защитить себя от воздействия окружающей среды. Нет. Их желание первое было вернуться в то состояние, в каком они были до грехопадения. Они постарались, приложили определенные усилия для этого, но они ни к чему не привели. Через одежды кожаные Бог показывает им, что единственный путь для возвращения в то состояние, единственный путь к одеждам света, которых они лишились в результате греха, лежит через жертву Иисуса Христа. Эти кожаные одежды, это было указание на самом деле на ту жертву, которая была принесена тогда, потому что невозможно взять кожаные одежды, не убив при этом животное. То есть вместо Адама и Евы они должны были умереть. Бог сказал им, что когда они вкусят этот плод, когда они ослушаются его, то они в тот же день смертью умрут. Они должны были умереть, но вместо них умерли невинные животные. Путь к славе Божьей, путь к надежде славы Божьей, он лежит через жертву. Путь к одеждам света лежит через кожаные одежды. И еще одно слово мы встречаем в этих двух стихах 5 главы 1 послания к Римлянам, которое встречается здесь чаще других слов. «Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Два раза повторяется одно слово. Да, это слово «вера». Что это такое? Что такое вера? В чем ее суть заключается? Вера – это полное доверие Богу всей своей жизни. Вера – это выбор Божьего пути на каждой развилке нашей жизни, с которой мы встречаемся, идя по жизни. Мы каждый день проходим множество развилок, которые требуют от нас определенного решения. Как мне поступить? Поступить мне так, как говорит Слово Божие, поступить так, как призывает меня Господь поступить в этой ситуации, либо же поступить по-другому, и, возможно, вот этот другой путь, он кажется нам более привлекательным, более плодотворным, более многообещающим, чем тот путь, который Бог предлагает. Вера заключается в том, чтобы, несмотря на все это, на каждой развилке вот такой нашей жизни поступать так, как говорит Господь. То есть мы вверяем управление нашей жизнью не своим рукам, не своему разуму, да, а мы вверяем его Богу и его Слову, поступая так, как говорит нам Господь, как говорит его Слово. В этом заключается вера. И именно через нее, через полное доверие Богу, через отдание ему руля управления жизни нашей, согласно апостолу Павлу, мы имеем доступ и к миру с Богом, и к благодати, в которой мы стоим и хвалимся, и в конечном итоге мы имеем доступ к славе Божьей. То есть эта дорога, по которой ведет нас Бог, она как раз и ведет к восстановлению вот этих вот одежд света, к восстановлению славы Божьей в нашей жизни, окончательному восстановлению. Дары Божьи и его благословение – это хорошо, конечно, но в нашей жизни, к сожалению, встречаются не только благословения Божьи, не только его дары, как нам кажется, но, наверное, в большей степени встречаются трудности, встречаются испытания, встречаются, как здесь апостол Павел пишет, скорби. Как быть со всем этим? Что делать с этим? Почему Бог это допускает? Даже если мы идем по дороге веры, даже если мы послушны Богу во всем, это все равно не избавляет нас от испытаний, от трудностей, от скорбей. Зачем? Апостол Павел интересно здесь пишет. Апостол Павел призывает нас хвалиться им. Он говорит, что мы не только вот этими дарами в Иисусе Христе хвалимся, не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Так почему же Павел призывает нас хвалиться скорбями? Не впадать в уныние, не сетовать на свою судьбу, а почему-то хвалиться испытаниями, скорбями, трудностями. По какой причине? Почему мы должны это делать? Он объясняет здесь, от скорби происходит, то есть когда приходит в нашу жизнь скорбь, Бог допускает ее для чего? Для того, чтобы воспитать в нас терпение. Через терпение приходит опытность, через опытность надежда. Вы знаете, на самом деле, если подумать, то именно испытания, трудности являются теми моментами в жизни человека, когда он чему-то учится, согласитесь? То есть мы учимся чему-то, мы воспринимаем что-то новое именно тогда, когда встречаемся с какой-то трудностью. Если у нас в жизни все хорошо, то тогда, в принципе, нас устраивает наше состояние, в котором мы находимся, потому что и так все хорошо. Но когда возникает какое-то препятствие, тогда мы начинаем искать выход, тогда мы начинаем искать какие-то пути для того, чтобы преодолеть это препятствие, и таким образом мы чему-то учимся. И когда в духовной нашей жизни встречаются препятствия, Бог тоже через это желает нас научить терпению, через терпение опытности. Опытности в чем? Что за опыты он нам предлагает? Самый главный опыт, которого, к сожалению, так часто мы лишены. И потому унылы, и потому скорбим, и потому у нас депрессия и все остальное нехорошее. Доверие Богу – это хорошо. Но на самом деле нам, вернее, это не просто хорошо, это как раз основное условие того, о чем я сейчас хочу сказать. Нам так не хватает в жизни опытов побед. Побед в Иисусе Христе, побед над грехом, побед над нечестием, да, побед над своими какими-то чертами врожденными, побед над многим-многим еще плохим, что есть в нашей жизни. Мы нуждаемся в этом опыте, в опыте победы в Иисусе Христе. Потому что если наша жизнь – это череда поражений, наша жизнь – это череда отступлений перед грехом, то тогда в каком состоянии мы, собственно, будем подходить к следующей битве? Если до этого мы уже 10 битв проиграли. И эту тоже, наверное, да, будем, конечно, бороться, но, наверное, ничего из этого не получится. Но если в Иисусе Христе мы одерживали победу за победой, то тогда и следующий бой для нас будет выиграть намного легче. Почему? Потому что мы уже увидели помощь Божью. Потому что мы уже почувствовали Его руководство в нашей жизни. Потому что мы уже знаем, что с Ним мы всегда будем победителями. И, соответственно, и настрой другой. А вы знаете, что в каждой битве настрой войска – это даже не половина победы, а большая часть победы. Войска Александра Македонского выигрывали одно сражение за другим, причем в каждом из этих сражений, практически в каждом, они были в численном меньшинстве. В битве с персидской армией войска Александра Македонского уступали в численности персам, а это была мощная, помните, Медо-Персидская империя, одна из мировых империй. Они уступали ей в 3,5 раза по численности. И когда кто-то спросил одного из воинов Александра Македонского, как вы можете вступать в битвы, зная, что вас меньше, зная, что вы слабее, он говорит, нет, мы не слабее, мы сильнее. Тот спрашивает, почему? В чем ваша сила? Вас меньше численно, у вас меньше оружия, вы более усталы, чем они. Они сильнее физически. И этот человек показал на проезжавшего мимо Александра Македонского, потому что он идет впереди нас. Вы понимаете, с каким настроем они вступали в битву? Если мы, вступая в битву, будем говорить, мы сильнее, потому что он идет впереди нас, тогда фактически мы эту битву никак не сможем проиграть. Вот в чем должна быть наша опытность, помимо всего прочего. Мне кажется, что более всего в опытности нам не хватает именно опыта побед в Иисусе Христе. Опыта взаимодействия с Ним, опыта Его, получения Его силы для победы над грехом. Где мы этот опыт можем приобрести? Испытания. Только в испытаниях. Где? Когда у нас все хорошо, и мы сидим в кресле и радуемся жизнью, можем ли мы приобрести такой опыт? Нет, конечно. И апостол Павел говорит, что от терпения именно, от скорбей, от терпения происходит опытность, а от опытности происходит надежда. А надежда в чем? Она заключается. В чем смысл этой надежды? В чем ее значение? Если Христос вел нас до сего момента, если Его сила сопровождала нас до сего момента, то это значит что? То, что и дальше Он нас будет вести. И в конечном итоге Он нас доведет до окончательной победы. Начавший в нас доброе дело, говорит апостол Павел в послании к филиппийцам, будет продолжать это дело до какого момента? Даже до дня Иисуса Христа. Вот в чем заключается эта надежда. И эта надежда, апостол Павел говорит, она не постыжает. Потому что, имея эту опытность, и имея надежду на Иисуса Христа, мы... Что еще мы получаем? А о чем говорит здесь этот стих? О чем говорит этот отрывок? Надежда не постыжает, потому что... Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Через эту опытность, через ежедневное общение с Иисусом Христом, через ежедневное получение силы от Него, мы все более и более познаем ту великую любовь, которую являет нам Бог. И осознаем мы ее благодаря работе Духа Святого, который Он производит в наших сердцах. В чем главном эта любовь была открыта? Вы знаете, многие из тех, с кем я встречался, задают, да и, наверное, и вы тоже можете это подтвердить, задают вопрос, а откуда я могу знать, что Бог любит меня? Я смотрю на свою жизнь, я вижу, какая она нехорошая. Как же Бог мог это все допустить? Я смотрю на то, что происходит в мире, я вижу, сколько там зла, и я спрашиваю, как же Бог все это может допустить? И как я могу после этого говорить о какой-то любви Божьей ко мне, когда я вижу вот это зло, которое окружает меня? Если Бог это все допускает, где же тогда Его любовь? Что мы можем сказать? Откуда я могу знать, что Бог любит меня? Какой ответ на этот вопрос дает здесь, в этой главе, апостол Павел? Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за кого? За нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Сам Иисус сказал своим ученикам, что нет, помните в Евангелии от Иоанна, 15 главе, Он говорит ученикам, что нет больше той любви, если кто-нибудь положит душу свою за кого? За друзей своих. Иисус Христос в определенное время, пишет апостол Павел, умер за друзей своих, так? Умер за нечестивых. Едва ли кто умрет за праведника, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер не за праведников, не за друзей своих, но Он умер за грешников, за тех, кто по грехам своим были врагами Ему. Он отдает за них свою жизнь. Может ли быть еще большее доказательство Его любви каждому из нас? Итак, каким образом достигается оправдание и спасение? Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Ключевые слова этого отрывка – «спасемся им от гнева». Будучи оправданной кровью Его, спасемся им от гнева. Каким образом мы спасаемся от гнева, им от гнева? Через что? Через Его смерть? Если мы следуем тому, что написано здесь, в этом отрывке. Во-первых, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Его. То есть примирение достигается и спасение через Его смерть. Но только ли это? И тем более примирившись, говорит апостол Павел, спасемся жизнью Его. Если с первым все понятно, то есть мы, наше оправдание, оно приходит благодаря жертве Иисуса Христа, то что тогда означает спасемся жизнью Его? Вопрос, а к чему должно вести нас все это? Скорби, терпение, опытность, опыты с Богом, как мы сказали, надежда, любовь, которую Бог изливает на нас. Цель этого всего в чем заключается? Да, работа освящения. Работа освящения и само освящение это что такое? Восстановление образа Божьего. На самом деле Адам и Ева были сотворены по образу Божьему. И они имели этот образ Божий, но в результате грехопадения этот образ Божий, и в результате многих тысяч лет греха этот образ Божий в людях искажен фактически до неузнаваемости. И Слово Божие, сам Иисус Христос говорит, что Он пришел, вернее это говорит апостол Иоанн, Он говорит, что Сын Божий пришел для чего? Чтобы спасти погибшее. Но еще есть один интересный стих здесь. Он говорит, что Сын Божий пришел для того, чтобы разрушить. Вот мы все говорим, что Он пришел, чтобы созидать, да? Но есть одно место, где говорится, что Он пришел, чтобы разрушить. Разрушить что? Разрушить дела дьявола. Именно благодаря греху, именно благодаря грехопадению наших прародителей, образ Божий оказался искажен в человечестве. Христос пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола и восстановить то, что было утеряно в результате греха. Цель освящения, она заключается в том, чтобы восстановить в нас образ Божий. В чем этот образ заключается? Что главное в нем? И что самое главное, на что более всего направлены усилия сатаны, для того, чтобы исказить, для того, чтобы замутнить, для того, чтобы убрать, наконец, из людей это. Апостол Павел пишет о восстановлении образа Божьего в нем. Он говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Самое главное в образе Божьем – это Бог, обитающий внутри нас. Это полное единение с Богом. Это именно то, что мы потеряли в Едеме, это именно то, что восстанавливает Христос через свою жертву и через свое служение. Апостол Павел говорит здесь еще кое о чем. Он говорит о том, что недовольно сего, недовольно того, что мы примирились с Богом через Его жертву, недовольно того, что мы спасаемся жизнью Божьей, но что-то еще есть. Хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. О чем он говорит здесь? Как вы думаете? Мы оправданы благодаря жертве Иисуса Христа. Христос действует в нашей жизни, восстанавливает в нас свой образ. Его жизнь наполняет нас. Это все, что нам нужно. Мы примирены с Богом благодаря Его жертве. Это все, что нам нужно. Чего-то не хватает. Чего-то здесь не хватает, не кажется вам? А чего не хватает? Пока мы говорим о том, что...
Будет.
Часть было уже, часть есть. Часть будет, но это все направлено куда? Это все направлено к нам. Мы получатели этих даров. Это хорошая позиция? Хорошее но. А в чем это но? Да, совершенно верно. Если мы только получатели Божьих благословений, то тогда Вы знаете, да, что происходит с озером, из которого нету стока? Вот то же самое происходит и с христианином, который получает, но ничего не отдает. Когда апостол Павел пишет, что недовольны этого, то есть этого еще недостаточно, но что еще важно? Важно хвалиться этим. Хвалиться в каком смысле? Вот какой я хороший, да, вот я это все получил. В книге Откровения, один из последних стихов, в 22 главе говорится, что Дух и невеста, то есть Дух Божий и Церковь, призывают людей: приди. И тот, кто услышал этот призыв, что он должен сделать? И слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. А здесь же в послании к римлянам, чуть дальше, в 10 главе, мы читаем, что если ты устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. То есть, на самом деле, может показаться, что здесь как бы Павел расставляет нам, что мы должны делать. Должны устами исповедовать, первый пункт, второй пункт, сердцем веровать. Но на самом деле он говорит немного о другом, или можно даже сказать совсем о другом. Он говорит, что если ты сердцем принял Божью благодать, если ты сердцем уверовал в то, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, то тогда твои уста будут оставаться на замке. Да, мы будем сидеть и молчать, и наслаждаться в одиночестве такими великими Божьими дарами. Нет, это не удержится в нас. Если мы действительно приняли эту благодать, то мы не сможем держать ее в себе. Мы будем хвалиться, как пишет здесь апостол Павел, мы будем хвалиться Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Ух! И дальше. И дальше мы подходим к тому, что является, наверное, центром 5 главы. Это с 12 стиха и до конца. Вселенская перспектива грехопадения и искупления. Я думаю, не один раз вы этот отрывок уже читали. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. На самом деле здесь материал не на одну проповедь, поэтому мы не будем каждый стих разбирать подробно, остановимся только на главных моментах, которые здесь особенно подчеркивает апостол Павел. Во-первых, мы видим, что все это повествование, оно крутится вокруг двух персонажей. Каких? Вокруг Адама и Христа. Этот отрывок часто так и называют — два Адама. Что общего между Адамом и Христом? Да, совершенно верно. На самом деле и Адам, и Христос уникальны одним обстоятельствам. В Адаме находились все мы, потому что от него произошло потом все человечество. То есть он как бы был, в себе нес зародыши, да, семена всего человечества. И поэтому и то, что он сделал, последствия этого распространились на все человечество. А во Христе, разве в нем было все человечество? Когда оно было в нем все? Да. Мы говорим о том, что Иисус Христос взял на себя грехи всех людей. Точно так же, как Адам содержал себя всех живущих. И тех, кто жил раньше, и тех, кто живет сейчас, и тех, кто еще будет жить. Точно так же и Христос взял на себя грехи всех людей. Не только тех людей, кто жил в его время, и не только тех людей, кто жил после него, но и тех, кто жил до него. Грехи всего человечества были возложены на него. Мы как в этом смысле как бы все, точно так же, как мы были все в Адаме, точно так же на кресте Голгофском, мы все были в нем. А что между ними различно? А почему? Вот если мы сравним эти два персонажа библейских и посмотрим на то, что сделал Адам и то, что пришел избавить, исправить Христос. Адам хотел стать подобным Богу, не так ли? Будете как боги, знающие добро и зло. Христос, будучи Богом, что сделал? Стал человеком, вочеловечился. Адам проявил непослушание Богу. Христос был послушен ему даже до смерти, да, совершенно верно, и смерти крестной. И каковы были для потомков последствия действий одного и другого? Для Адама, я только те слова употребляю, которые представлены здесь, в этом отрывке, прочитанном нами. Это преступление, осуждение, смерть, непослушание, грех. Во Христе благодать, оправдание, жизнь, послушание, праведность. Какие плоды вам больше нравятся? Первые или вторые? Вторые. А вопрос тогда, а какой путь я избираю сегодня? На самом деле, плоды есть следствие того пути, который выбрал каждый из них. Да? Адам во время того, когда решал съесть этот плод. И Христос в Гефсимании, когда кровавый пот падал с его чела, когда он молил Отца пронести чашу эту мимо него. Но он избирает путь через крест. Этим определяются и плоды. Какой путь я избираю сегодня, Адама или Христа? Потому что путь послушания, путь смирения или путь желания возвышения и путь действий по своему произволу. На самом деле этим определяются и те плоды, которые я пожну потом в своей жизни. И еще три вопроса, на которых я хотел бы сегодня остановиться, говоря об этом отрывке. Первое. Что больше и что сильнее? Проклятие, которое пришло в этот мир через Адама, или благодать, которая пришла в этот мир через Иисуса Христа? Кажется, что грех, вот посмотреть вокруг, и что можно сказать? Кто сильнее, добро или зло? Да, кажется, что зло, потому что оно со всех сторон, оно одолевает, оно давит. Но апостол Павел говорит, что здесь, что дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа что делает? Преизбыточествует для многих. Преизбыточествует над чем? Над преступлением и благодатью. Дар в Иисусе Христе, дар благодати, он преизбыточествует для многих. В следующем стихе. «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало что благодать? Преизобиловать. То есть, несмотря на то, что мы видим сейчас, несмотря на весь тот грех и на все то зло, которое творится вокруг нас в этом мире, и которое в нас самих нашло себе много-много слабых точек и мест, где оно может развиваться. Несмотря на все это, несмотря на то, что нам, может быть, кажется, что с этим ничего поделать нельзя, Слово Божие обещает нам и говорит нам о том, что благодать Божия, она преизобиловает, она преизбыточествует, она покрывает множество грехов. Она сильнее, чем грех. Вопрос второй, который здесь я хотел бы задать, тоже по отношению к этому отрывку. По отношению к тому, что говорится в этом отрывке. За всех ли умер Христос? А как быть со словами, вот часто этот вопрос звучит, может не часто, но иногда я его слышал. Как быть со словами «многих» и «многие»? Здесь вот в 15 стихе написано, что дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует, казалось бы, должно сказать «для всех», а здесь говорится «для многих». И 19 стих. «Непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного опять-таки сделаются праведными многие». Почему здесь не все, а многие? Ага. То есть на самом деле я с вами полностью согласен. Грешными сделались многие или все? А смерти подвержены многие или все?
Все.
Значит, и благодать Божия, и дар по благодати относятся к кому? Ко всем. То есть то, что здесь переведено у нас как многие, я не знаю, честно говоря, что там стоит в оригинале, но по смыслу самого отрывка, скажем так, дар благодати относится ко всем грешникам. Если у нас грешников только половина населения Земли, ну значит он к половине относится. Но мы с вами знаем, и Библия нам говорит, что их не половина. Что нет праведного ни одного, и все согрешили и лишены славы Божьей. И смерть, она тоже относится не к половине жителей земли. А мы знаем, что в Адаме все умирают. Сегодня памятный стих наш, да? В субботней школе. А во Христе все оживут. Поэтому нам не стоит смущаться вот этими словами здесь. Смысл достаточно ясен. И более того, сегодня опять же я хочу напомнить вам то, что читал брат Николай. Написано, что любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы умершие, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. И третий, наконец, последний вопрос, на котором я сегодня хотел бы остановиться. Какова роль закона Божьего во всем этом гимне благодати? Что интересно, говоря о благодати, апостол Павел не обходит своим вниманием и закон Божий. Да, он говорит о жертве Иисуса Христа, он говорит о смерти ради нашего спасения, о жертве за наши грехи, о том, что благодать преизбыточествует над грехом, что сила Божия сильнее, чем грех, что как бы нам ни казалось обратное, когда мы смотрим вокруг себя. Но при всем этом он останавливается в конце главы и на законе. В каком смысле? Тоже порой вызывает вопросы эти слова. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление». А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной в Иисусе Христе Господе нашим, Иисусом Христом Господом нашим. Вам как кажется, здесь роль закона, она с плюсом, со знаком плюс или со знаком минус? Идет. Со знаком минус, да? То есть закон, он как бы благодати мешает.
Нет.
Противен.
Но он грех приумножил. Раскрыл.
Ага.
Но я не знаю, что вы решили.
Да. А почему с приходом закона? Собственно, апостол Павел здесь не говорит, что закон плохой, что закон нехороший, что он противен благодати. Он говорит только одно, что когда пришел закон, то что произошло? Умножилось преступление. Почему умножилось преступление с приходом закона? Потому что закон несовершенен. Как раз наоборот. Потому что закон совершенен. Апостол Павел дальше в 7 главе послания к римлянам, он говорит: «Ибо мы знаем, что заповедь свята и праведна и добра. Закон духовен, а я плотен, продан греху. И я не знал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». На самом деле, здесь как бы вот можно соотнести вот эти стихи с началом этого отрывка, когда говорится, что и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. То есть, другими словами, когда человек живет и не творит какие-то дела, но не знает, что это плохо, он вроде бы и праведен, да, в его собственных глазах. Но когда приходит закон, он узнает, что, оказывается, эти дела творить-то нельзя. Оказывается, это неприемлемо для Бога. Оказывается, это грех. И таким образом грех умножается. То, что раньше грехом не считалось, человек теперь видит, что это грех. Для чего это сделано? Почему Бог вводит закон, почему не дает человеку спокойно жить? Чтобы он так и жил себе спокойно, ничего не знал. И как апостол Павел пишет дальше в 7 главе, он говорит: когда пришла, я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. Вот зачем мне это надо? Жил бы себе спокойно. Я, кстати, тоже такое слышал. Вот не знали бы мы о законе Божьем, не знали бы мы Библии, спокойно бы жили себе. И не мучились бы, да? Да, я не хочу ничего знать о том, сейчас узнаю что-нибудь такое и спать перестану. Для чего Бог это делает? Почему Он нас теребит таким образом? Да потому что если мы не будем знать свое истинное состояние, а оно открывается как раз через закон Божий, мы никогда не осознаем нужды в Иисусе Христе. Если мы не будем знать свое истинное состояние, тогда все то, что мы прочитали до сего момента в этой главе, оно все будет пройдет мимо нас. И благодать Божия, и жертва Его, и то, что благодать преизбыточествует над грехом, и то, что сделал Иисус Христос, это все пройдет мимо нас. Почему? Да потому что нам это не нужно. Человек никогда не пойдет к врачу, если его не убедят перед этим в том, что он болен и он очень нуждается в этом. Если он считает себя здоровым, он к врачу не пойдет. Даже если он себя больным считает, все равно ему надо, наверное, многим из нас нужно уже, не знаю, пережить совсем полный развал здоровья, чтобы пойти к врачу, да? Так вот, закон Божий, он как раз и есть вот этот диагноз, который говорит нам о том, кем мы являемся. Без этого мы бы никогда и не почувствовали нужду во Христе и в Его благодати. Заканчивая эту проповедь, я хотел бы задать еще один вопрос, небольшой, который тоже я слышал. Вот этот отрывок вызывает множество вопросов, и вот я сегодня как бы суммировал некоторые из них, которые наиболее часто задаются. Вот здесь говорится, что одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Мы знаем это. Грех вошел в мир через Адама. Мы, потомки Адама, несем на себе последствия того, что он сделал, его греха. Возникает вопрос, но мы-то в чем здесь виноваты? Да, мы можем сказать, что мы повторяем те же и гораздо, так сказать, в большей степени грехи, которые он совершил, да, но мы можем тут же ответить сами себе или кому-то, кто нам такое скажет. Но ведь мы это повторяем, потому что мы уже рождаемся с греховной природой. А эта греховная природа, это не то, что мы сами себе захотели, это то, что мы получаем от него в результате его греха. Если бы он не согрешил, то мы были бы совсем другими. То есть, другими словами, он виноват во всем этом, а мы мучаемся теперь из-за того, что он сделал. Согласны вы с этим? Согласны вы с этим? А как тогда с этим быть?
Когда Христос тоже мы не участвовали в том, что он для нас сделал.
Вы знаете, я тоже с этим согласен. Как ни странно может это прозвучать, но я тоже с этим согласен. Да, это так. Но Мы ничего не сделали такого, что заставило бы Адама согрешить. Да, мы как бы не виноваты в его грехе, с этим я согласен. Но ведь и Христос нам свою благодать, исправление от последствий этого греха, Он предлагает как заплату. Мы за бесплатно получили вот этот груз греховной природы. Но благодать Христову разве не бесплатно нам дается? Да. Разве мы участвовали в смерти Иисуса Христа? Разве мы несли грех на кресте Голгофском? Нет. Он это все взял на себя и взял это не за плату с нашей стороны. Мы не виноваты в том, что согрешил Адам. Но с другой стороны, мы и принять благодать Иисуса Христа можем тоже даром. И в этом смысле, если человек так озабочен этим вопросом, и если его так тяготит та природа, которую он наследовал от Адама, у него есть выход. У него есть выход, Христос предлагает ему выход. Возьми, бери без серебра и без платы вино и молоко, как пишет пророк Исаия. Это предлагается тебе даром, человек. Неужели мы будем настолько неразумны, настолько черствы, настолько глухи, что отвергнем этот великий дар благодати, незаслуженной милости, которая предлагается нам в Иисусе Христе? Да не будет этого с нами, но наоборот, примем его, будем хвалиться им, будем провозглашать весть о нем во всяком месте, во всякое время. Аминь.